Глава 29. Сигнальную ракету заметили и на стенах замка Макинда. Часовые, совершенно ничего не знающие о свойствах взрывчатых веществ или о фейерверках, покрепче ухватили свое оружие и с опаской смотрели на север. Они подумали, что это какая-то магия. Кэрон, которого разбудили посреди ночи, расхаживал по крепостным стенам, рассеянно вглядываясь в ночную темноту и ожидая повторения странного сигнала. Но когда прошел час, а никаких новых сигналов так и не появилось, было решено, что это ложная тревога, всего лишь очередная вспышка, которые часто случаются в лихой чащобе. Прежде чем вернуться в кровать, Кэрон обошел укрепление, задержавшись на западной стене, где лес ближе всего подходил к замку. Здесь уже находился Джон Баттл.
«Здесь было заметно какое-то шевеление?» — спросил его Кэрон.
Баттла тоже подняли с постели срочным сообщением о странном сигнале. Его ночная сорочка была заткнута за пояс штанов, на плечи торопливо накинута кольчуга. Он покачал головой, всматриваясь в темную стену леса метрах в 50 от них.
«Никто ничего не заметил», — доложил он.
Кэрон постучал пальцами по камням стены.
«Это самая опасная сторона», — сказал он задумчиво.
«Все равно через эти заросли никакие крупные отряды не проведешь», — покачал головой Баттл, который за прошедшие несколько недель успел неплохо исследовать окрестности замка. «А если и проведешь, то все равно незамеченными к стенам не подберешься».
Кэррон отчасти успокоился, но только отчасти.
«Возможно, так и есть», — усмехнулся он. «Но все равно не стоит терять бдительности. Не понимаю, почему Сайрон не приказал вырубить эти деревья и выкорчевать пни?»
«Потому что на это ушли бы годы», — ответил Баттл. «И потребовалось бы сотни человек, не меньше. Поверьте мне, эти деревья — наша лучшая защита. Настоящий бурелом».
«Угу. Тем не менее, я хочу, чтобы за этой стороной остаток ночи наблюдали как можно пристальнее. Ты остаешься здесь».
Кэрон бросил пристальный взгляд на наемника.
«Нет, я спать», — покачал головой Баттл.
Кэрон прищурил глаза. Это был не вопрос и не предположение.
«О, так точно, милорд!» — сердито пробурчал Баттл. «Я останусь на дежурстве до рассвета!»
«Прекрасно!» — усмехнулся Кэрон, направляясь к лестнице.
Ему далеко не впервые захотелось, чтобы его главный помощник был более покладистым и исполнительным человеком. Таким, который охотно исполнял бы все, что нужно командиру, а не дожидался приказов. Кэрон тяжело вздохнул. До того, как он купит себе баронство в Галлике, оставалось года два. Он чувствовал, что все это время ему будет совсем не сладко, и он проклинал несговорчивую, стройную белокурую девушку, отклонившую его предложение о браке. Иначе у него хотя бы было с кем поговорить. Позади него на крепостной стене стоял Баттл. Губы его беззвучно шевелились. Он проклинал командира. Увидев сигнальную ракету Маркельма, Уилл и Хорос спокойно отправились на ночлег. Оба были молоды и привыкли ночевать под открытым небом. Установив палатки подальше в лесу, друзья забрались в них и проспали до рассвета. Они знали, что до утра ничего не произойдет. Сигнала о начале штурма не поступало, так что можно было немного расслабиться и отдохнуть. В предстоящий день им придется бороться с напряжением. Ложный штурм они наметили на ранний вечер, и Уилл уже предвидел, как у него будет сосать под ложечкой и как его с каждой минутой будет охватывать все большее беспокойство до тех пор, пока, наконец, он не сможет спокойно заняться делом. Так и оказалось. Воины собрали повозку с лестницы и протащили ее по кустам до границы леса, расчищая себе путь через густой подлесок. Но подготовку они начали слишком рано, так что сборку закончили чуть позже полудня, когда до начала операции оставалось еще не меньше 4 часов. Уилл сидел под деревом и делал вид, что дремлет, пытаясь успокоить свои нервы и избавиться от тягостного ощущения в животе. Хорос стоял в нескольких метрах от него и, вроде бы нисколько не волнуясь, тихо беседовал с 4 скандианцами. Он, казалось, почувствовал, что Уилл на него смотрит, улыбнулся своему старому другу и кивнул в знак поддержки. «Интересно, как это у него получается?» — подумал Уилл. Он не знал, что Хорас задает себе тот же вопрос, размышляя о друге. Время тянулось медленно. Уилл проверил повозку в десятый раз и убедился, что левое колесо приделано таким образом, чтобы оно могло легко отвалиться, когда им будет нужно, создав впечатление того, что оно наскочило на какое-то препятствие. Он осмотрел доски крыши, проверяя, нет ли между ними щелей, в которые могла бы пройти стрела от арбалета, и переспросил скандианцев, понимают ли они, в чем заключается их роль. «Сделайте вид, что вы впали в панику», — сказал он им. И увидел четыре пары глаз совершенно без всякого выражения. Очевидно, скандианцы совсем не знали, что такое паника. «Покажите, что вы испугались», — улыбнулся Уилл. Выражение изумления сменилось на лицах скандианцев негодованием. «Не на самом деле, просто сделайте вид», — добавил Уилл, и скандианцы нехотя подчинились. Уилл проверил и их щиты. В его распоряжении был очень маленький отряд, и он не мог позволить себе потерять ни одного воина в ходе подготовки к настоящей атаке. Щиты были хорошо смазаны маслом, чтобы они не высыхали на воздухе и не коробились. Их укрепляли многочисленные латунные пластины, а поверх была натянута бычья шкура. Воины должны были закинуть их на спины во время поспешного отступления от сломанной повозки по направлению к деревьям. Головы скандианцев должны были защищать рогатые шлемы. Единственной открытой частью тела оставались ноги. А между тем, если у кого-то будет серьезно повреждена нога, то в битве от такого человека толку не будет. Все равно, что он погибнет. «Не бегите по прямой линии», — предупредил скандианцев рейнджер. «И не собирайтесь в кучу. Бегите в разных направлениях». Один из скандианцев набрал было воздуха в грудь, чтобы сказать, что Уилл им не нянька, и поэтому пусть прекратит досаждать им своими советами. Но он вовремя понял, что молодой человек искренне беспокоится о нем и его спутниках. Скандианцы не привыкли, чтобы командиры заботились о них. «Да, рейнджер», — скандианец скромно потупился. Уилл рассеянно кивнул и отошел, снова и снова прокручивая в голове свой план. Спустя несколько часов солнце повисло высоко над деревьями, отбрасывавшими длинные тени к замку. Издалека, с юга, донесся какой-то шум. Уилл забросил свой длинный лук за плечо, поправил колчан и повернулся к Хорасу. «Пора!»